Всем добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал The Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Эта программа «Обсудим». В Москве 20:00, в Вильнюсе и Киеве 19:00. Я приветствую всех наших зрителей. Пожалуйста, поставьте наши трансляции лайки. И если у вас будут вопросы к нашему гостю, пишите, пожалуйста, их в комментариях к этой трансляции. Ну а я представляю сегодняшнего гостя. Это Борис Пастухов. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомню, что Борис – адвокат и политолог. Борис, ну, конечно же, в центре внимания у нас мирный план, его обсуждение и так далее. Я хочу процитировать Дональда Трампа в начале нашей беседы. Он опубликовал в соцсети True Social сообщение. Неужели действительно возможен большой прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте, пока не увидите сами, но, вероятно, происходит что-то хорошее. Вы согласны с Дональдом Трампом?
Вообще, кроме последнего слова, полностью. Я не верю пока, не вижу своими глазами. Как-то, что там было дальше? До «не верьте», как что было хорошее. Согласен, не верю. Вероятно, это что-то происходит. Хорошее ли что-то происходит? Это большой, конечно, вопрос. В целом, давайте будем честными, любые подвижки сейчас после предыдущих нескольких проваленных раундов кажутся немного оптимистичны со стороны Дональда Трампа. То есть верить в то, что оно все сейчас разрешится, может быть, большим трудом. Тем более, что мы видим сейчас другой его большой проект по Газе слегка пробуксовывает. Поэтому, думаю, все тоже смотрят и пытаются понять, не показалось ли им это. С точки зрения, хорошее или нет, тут большой вопрос, конечно, для кого хорошее. Для бюджета США, для интересов США, для Украины, для России. Вот это, думаю, та часть, которая пока никому не понятна.
Ага, давайте мы сделаем несколько шагов назад. Скажите, пожалуйста, у вас есть представление того, каким образом появился этот мирный план? Там же было несколько стадий, и разные эксперты выдвигают разные версии того, на каких этапах он обсуждался, в какие моменты там происходили значительные изменения. Что вы думаете?
Ну, слушайте, такая не то антропология, не то палеонтология уже пошла. Мы же имеем, что имеем. Я думаю, что понятно, почему этот мирный план появился. Даже понятно, зачем. Откуда? Ну, очевидно, где-то из переговоров России и США. Многое я слышал версий, лингвистических в том числе, что этот план написан русскими, но это, мне кажется, менее значимо. Главное, что его американцы озвучивают. Почему? Есть несколько понятных причин. Одна из них, они все говорят, это дело Эпштейна. То есть Трампу нужно что-то большое, чтобы перебить очевидное, как минимум временное поражение в деле Эпштейна. Потому что файлы выпускаются. Очевидно, этого не хотел. Был вынужден в итоге занять позицию, что не надо отпускать. Там есть много интересных вопросов, есть ли там что-то. И может ли он так отсортировать файлы секретные и несекретные, чтобы ничего толком не отдать? Другая история. Но в любом случае это поражение, оно болезненное. Есть вторая история, я упоминал ее в одном из эфиров ранее. Она менее известна в России. Это история Верховного суда и пошлин, и тарифов. О ней меньше говорят, но сейчас в Верховном суде США рассматривается дело о том, имел ли Трамп право вообще вводить тарифы в таком масштабе, объеме, как он это сделал. Верховный суд в целом выглядит очень, очень трампистской организацией, и всегда была презумпция, что он скажет, да, Трампу можно все. Последние годы так это работало примерно. Однако на последнем публичном слушании, которое было в начале этого месяца, суд выглядел крайне скептичным. Много вопросов задавал неприятных для команды администрации. Удалился для принятия решения. Примет его в январе, возможно, в начале февраля. И в целом есть ощущение, что решение будет против Трампа. Что может стать либо катастрофой, либо большой катастрофой. Катастрофы, если их отменят, это политика для Трампа ключевая для его экономической команды. Большой катастрофой, если обяжут вернуть все изъятые деньги по тарифам. это будет прям плевок в лицо. На этом фоне Трампу необходимо, ну, что-то такое сотворить, что прямо должно отменить все. И, знаете, вот Трамп сам говорил, ну, перефразируя, что он в отношении Украины будет вести политику кнута и пряника, как бы либо угрожать, либо заваривать оружие, либо наоборот отнимать. Но практика показывает, что кнут всегда действует лучше пряника в последнее время в мире. И в отношении Трампа то же самое. Его усилия по получению Нобелевской премии мира, кажется, провалились. Это был пряник. А теперь у него кнут в виде внутриполитических проблем, который нужно чем-то затыкать, это гораздо сильнее его толкает вперед. Вторая часть – это отношение Трампа к войне России и Украины как к абсолютно европейской, не касающейся его истории. То есть в то время как Украина и Европа воспринимают эту войну в разной степени как свою общую, ну, то есть Европа в целом поддерживает на словах, что украинская война – это их война тоже, а Украина всячески настаивает, что это вообще только исключительно война Запада с Россией руками Украины, по сути. А Америка все больше и больше пытается сказать, что, ребята, это вообще не наша война. И в этом плане появление такого списка пунктов вполне логичное. Как инвестпроект, Трамп пытается подвести под ним черту. Америка инвестировала это средство, а эффективной отдачи больше не видится. Средства вообще растрачиваются местами. А мы сейчас остановим, деньги получим, часть отобьем, может даже выгодно инвестируем. Хороший план.
Я хочу вас спросить сначала про, скажем так, фактах об итогах этих переговоров, а потом поговорить про логику самого процесса. Итак, что мы сегодня узнали? Мы узнали о том, что этот вариант плана после переговоров Украины и США, их делегации в Женеве, сократился с 28 до 19 пунктов. А как вам кажется, какие пункты удалось убрать и каким образом дальше будет происходить обсуждение того, что осталось в плане?
Но вы предлагаете сыграть в такое политическое бинго, да? Вычеркни пункты. Как, не помните, как называется игра, когда вот надо сложить досочки друг от друга и по одной вытаскивать, пока пирамидка не рухнет?
Ну вот как-то пирамидка, я ее называю, я забыл, как точное название.
Есть какое-то хорошее название, да, вот мне
Или
кажется, мы это...
башня, что-то такое
Да,
в русском.
ну и плохо английское, да, название.
Да.
Вот, мы немножко играем в эту игру, очевидно. Мы... Не мы даже с вами, а мы все как публика, потому что Америка нарисовала этот план, ну, Америка с Россией, 28 пунктов, а Европа представила свой план, который выглядит, Европа с Украиной, буквально вчера представили свой план, который выглядит как план Америки, с которого повытаскивали часть, а часть что-то повращали немножко. Это, знаете, следующий уровень сложности, вы начинаете вращать элементы, чтобы оно не упало в такой ситуации. Россия в ответ, насколько я слышал, сказала, что не-не, пирамидка у нас уже упала, что вот американским планом еще можно работать, а с европейским планом работать нельзя. Хотя, очевидно, такая эмоциональная история, потому что не так сильно они отличаются. А теперь мы видим, что на переговорах удалось вытащить 9 досочек из 28, осталось 19. А то, что я слышал, даже говорить не буду, это то, что оттуда вытащили часть экономических пунктов. То, что знаете, слон в комнате, о котором не говорят. Европейский план, в том виде, в котором я его читал, не объясняет, что делать с территорией. А не этот пункт про оставшуюся часть Донецкой области, которая не оккупирована, просто убрали молча. Означает ли это, что это перемирие по линии фронта, или что они не хотят обсуждать, это другой вопрос. Я думаю, что сейчас какие-то пункты, которые поубирали, это пункты, видимо, касающиеся экономики. По ним проще торговаться. Тут есть проблема, пункты, которые касаются экономики, очень сильно зависят от Европы. Потому что если оружие и вся эта часть, это американское решение, и Европа может что угодно говорить, а Америка может сказать, мы вам ничего не подаем, то история про то, как Америка поделится Россией 300 миллиардов российских активов, арестованных в Европе, Замечательно, но имеет один минус, тут придется Европа разговаривать. А для Трампа, очевидно, это важная часть повестки, если не важнейшая. И Европа будет не слишком счастлива этому плану, потому что то, как это написано в американской версии, это отдать 100 миллиардов Украине с прибылью Америки, 200 поделить между Америкой и Россией в общие проекты, и еще 100 сверху даст Европа. Если по всем остальным пунктам Трамп может занимать барскую позицию, не нравится, делайте сами, а без меня вы не можете, то по этим экономическим пунктам как раз Европа вполне может подкручивать ему руки. Тут такое не пройдет. Вот. Но в целом, да, в целом, конечно, дьявол в деталях. Я боюсь, что как бы сейчас не торговались американская и украинская делегация, есть только два выхода, как мне представляется. Вариант первый остановится на какой-то части неприемлемой для Украины в нынешнем настроении и будут выкручивать руки Зеленскому. Или размоют этот план до настолько общих мест, что с ним можно будет согласиться, но это никак не поможет делу. Потому что представить себе, что сейчас удастся как-то поменять это все так, чтобы Россия пошла на честные уступки, ощущения нет. Россия, очевидно, верит в себя, в способность продавить в ближайшее время фронт и в то, что они на правильном пути. Трамп вот уже гнется, фронт гнется. Зачем сдавать назад?
Я тут пока была секундочка, посмотрел, игра называется «Дженга», ну вот про то, что
Дженка,
вы
да,
говорили.
спасибо.
Дженга. Скажите, а не кажется ли вам, что Трамп добился одной очень важной цели? Вот если раньше Европа и другие партнеры Украины не были готовы серьезно обсуждать какие-то территориальные уступки, то сейчас эта граница, она чуть-чуть все-таки сдвинулась.
Но она колеблется с линии партии. Но нет, я пока не увидел этого сдвига, потому что большая часть границы, которая обсуждается, находится на линии соприкосновения, как у нас, по-моему, правильно это говорить теперь. Линия фронта, она есть линия фронта, это витало в воздухе. И насколько я могу судить, с момента прихода Трампа Украина перешла на линию фронта как на реалистичные требования. То есть в нынешнем предложении тоже по большому счету содержит, не считая двух исключений, содержит предложение застоиться по линии фронта. Исключение – это Донецкая область, но там пока я не вижу подвижек стороны Европы и Украины. Кажется, украинское правительство где-то сутки это переваривалось, даже меньше. А потом сказало, что нет, это нереально. А второе исключение – это ЗАЭС, но ЗАЭС это все-таки не территория, это история про один конкретный объект и раздел электроэнергии из него. В чем торг идет, это, конечно, в том, как именно Запад не признает эту территорию российской. Ну, по большому счету, это, конечно, разговор о чести, достоинстве, важных вещах, но не о практических соображениях. Потому что если санкции снимаются постепенно или поэтапно, или сразу все, но санкции снимаются, стороны договариваются военным путем линию фронта не двигать, то дальше эта фраза «США и Запад де-факто признают территорию российскую, де-юре нет». Ну, в таком виде страны Балтии существовали, собственно, с 45 по 90 год. Прекрасно, 45 лет Запад не признавал эти страны частью СССР, но при этом это никак не мешало ни СССР оперировать на этих территориях, ни Западу кооперировать СССР, когда нужно. Поэтому здесь то же самое. Дальше назвать это де-юре признают, или признают, но снимают санкции, или не придают, снимают санкции. Ну, в общем, по большому счету, это все не так важно. Далекой перспективе, если в России что-то поменяется, и либо хорошим путем, либо плохим путем, как в СССР, плохим в плане, что не было планового процесса, а был развал. то степень признания институтов российских и западных вряд ли будет ключевым параметром в вопросе возвращения или не возвращения их в Украину. Поэтому тут я не вижу больших сдвигов. Там есть некое топтание на месте. Будет очень интересно посмотреть на финальную формулировку, но промежуточные версии выглядят немножко одинаково.
Борис, а как вам кажется, в чем главное различие того, каким образом США, ну, руководство США и европейские лидеры смотрят на весь переговорный процесс и на вариант мирного договора? Как бы кажется, что для Трампа, важно заключить мир путем компромисса, пускай и жесткого. А европейские лидеры во многом стоят на том, что обидчик, я говорю мягко, или агрессор, должен получить по заслугам. Но ведь это возможно только в случае военного поражения России.
Ну, компромиссы бывают разные, бывают компромиссы обидные для одной стороны, бывают компромиссы обидные для всех сторон. Но хотя в целом компромисс обидный для одной стороны, это, конечно, не совсем компромисс. Да и так, с точки зрения российского руководства планов, целей, задач, версия плана Трампа тоже является компромиссом. Потому что Россия, конечно, видела на себе по-другому окончание этой войны в феврале 2022 года. И это компромиссная история между хотелками и реальностью. Вопрос скорее в том, что мы должны оценивать ключевая проблема в определении того, с какой стороны нынешней ситуации находится компромисс. То есть российская позиция, что тенденция для Украины негативная. А Украина территории теряет, медленно теряет. А Россия теряет людей, но людей в России много. Это я впечатляю российскую позицию, не свою. Соответственно, если ничего не делать, то через какое-то время будет ситуация для Украины, честно, хуже. Это немножко история про оптимиста и пессимиста. Когда журнал, по-моему, The Economist публикует статью о том, что такими темпами Россия будет захватывать Украину 103 года, была так статья, а пессимисты со стороны России, оптимисты со стороны Запада говорят, что 103 года, ребята, вы никогда не захватите Украину. Оптимисты в Кремле говорят, ну вот видите, ну через 103 года мы захватим же. Мы же движемся к западной границе. Поэтому, когда мы договариваемся о компромиссе, мы договариваемся о компромиссе между сейчас и 103 года. Ну, и сколько там. Давайте мы подвинем границу влево, на запад, на 100 километров. Это и есть компромисс. Мы не будем все забирать, но вот вы согласитесь на это. Украина и Европа хотят компромисс между нынешней ситуацией и справедливой ситуации. Справедливая ситуация – это граница 91 года. Нынешняя ситуация – это линия фронта. Соответственно, компромисс находится где-то между двумя этими линиями или на восток. Если абстрагироваться от личных пристрастий Трампа, Америка занимает позицию, что Россия это будет стоить 103 года, но она захватит. Америке это будет стоить там 50 миллиардов в год на 103 года. Понятно, что это немножко утрирование, но тем не менее. И итог прогнозируемый сейчас, что Америка потратит на это 50 миллиардов помножить на 103 года, а в итоге Россия захватит Украину. Ну и зачем это Америке нужно? Другой вопрос, что тут есть британский подход. Британский подход неформально, но прямо очень чувствуется, заключается в том, что пока толстый сохнет, худой сдохнет, и что пока Россия захватывает немножко Украину, тратя западные бюджеты, а не людей, российская военная машина будет проседать по итогу, экономика будет проседать по итогу, и это не самый дорогой способ ослабить Россию. Но, очевидно, Америке это не близко по куче параметров, и потому что ослабление России в целом представляется Кремлю, Вашингтону мостиком для того, чтобы Россия окончательно ушла в Китай. Она вроде туда и так ушла, но, видимо, можно уйти дальше. И потому что Америка не очень понимает, почему за ее счет нужно ослаблять Россию, когда Россия не представляет стратегической угрозы США. Это вот большая важная история, представляет ли Россия стратегическую угрозу США.
Да, есть еще один очень еще один важный комментарий, я хочу их процитировать. Фридрих Мерц заявил, что для нас важно, что мирный план для Украины невозможен, если бы не одобрим вопросы, которые касаются европейских интересов и европейского суверенитета. Мерц, как передает агентство АФП, также отметил, что он не ожидает подписания плана Украины на этой неделе. Но еще один комментарий от Дональда Туска, премьер-министра Польши. «Не должно быть такого, чтобы Европа платила за действия России». Туск добавил, что любое мирное урегулирование должно усилить, а не ослабить безопасность в Европе. Но это то, примерно, о чем вы и говорите. Позиция Европы вот так сформулирована в двух высказываниях лидеров
Ну,
двух
да.
европейских стран.
Ну, да, вопрос в чем? Что в этом плане Трампа есть некоторый в кои-то веки простор для Европы. Потому что когда Трамп говорит, я не дам Украине оружие и не продам Украине оружие, если Украина не будет делать то, что сказал, Европа может по большому счету громко кричать и махать руками. Военной промышленности Европы все еще нет. На аргументы Трампа про то, что ребята окончательно нефть покупать, ну, не газ покупать, Европа все еще не может ничего ответить. И это тупик, который у Трампа, как он говорит, все карты. Как только он вставляет план с большим упором на европейские деньги, вот тут Европа может говорить, ребята, у нас тут есть некоторая проблема, особенно учитывая, что Трампу могут отрезать возможность грозить тарифами, это, конечно, большой козырь Европы удерживание российских денег заложник. Вообще, в целом, то, что Россия, готовясь к этой войне, оставила такие суммы в Европе, это история, за которую, думаю, все-таки кто-то рано или поздно будет наказан в России, потому что, ну, действительно абсурдно.
А вам не кажется, что Путин уже махнул рукой на эти деньги?
Не, он может махнул рукой, но тут есть три проблемы. Первое, все равно обидно. Потому что в стране, где президент это царь, казна страны это казна царская, то есть это его деньги, ну так-то, личные. Второе, эти деньги мешают ему торговаться с Трампом. Не было бы денег, на Европу можно было еще сильнее махать руками или другими местами, частями тела, тут как-то считает нужным. А в-третьих, совсем обидно, а если деньги еще пойдут на оружие Украине, они понемножку идут в виде процентов. То есть тут тоже есть свои тонкости. Да, Европа этого не хочет, понятно почему, но это возможность Европе действительно легко найти. Деньги, во-вторых, четвертых, точнее, уже, это была такая байка, она менялась, ну, стратегия, она менялась годами по мере изменения крупных купюр Российской Федерации, про то, что как бесплатно ездить в автобусе. Входишь с 5-тысячной купюрой, приходишь, хочешь купить билетик, даешь 5 тысяч, у контролера нет сдачи, он говорит, езжай так, и ты с 5-тысячной купюрой ездишь бесконечное количество раз. Нечто подобное происходит сейчас с замороженными деньгами России. Когда совсем сложно становится европейским избирателям объяснять, откуда Европе деньги на помощь Украине, Европа продолжает правительство махать этими арестованными средствами, говоря, что мы сейчас вот придумаем, как то ли под их залог, то ли с процентов с них, то ли еще как-то мы деньги не напечатали, мы деньги не взяли у избирателей, а мы вот под эти средства что-то делаем. Так что это оказался довольно удобный инструмент для европейских властей, в том числе для этого. Так что да, я подумал, Путину обидно. Он мог на деньги махнуть рукой, хотя очень сложно махнуть рукой на эти средства. Тут еще важно понимать, что для Америки 300 миллиардов – это приличные деньги, но, в общем, не сумасшедшие. В России, насколько я понимаю, у нас бюджет 350-370 миллиардов в год. То есть это годовой бюджет страны. Не так приятно махать руками.
Да, Борис, давайте про еще одну очень важную публикацию поговорим. Вашингтон-Пост выпустил статью, в которой говорится, что в Белом доме был в какой-то момент полный хаос, и некоторые сенаторы-республиканцы даже описывают это словом «позор». Коротко перескажу. Президент Дональд Трамп, судя по заметке Вашингтон-Пост, очень опосредованно принимал участие в разработке нового мирного плана и почти не вникал в детали. И дальше пересказываются слова источника газеты. Вы говорите ему: «Я попытаюсь заключить сделку», а он отвечает: «Отлично, пойди и посмотри, что можно сделать». И это весь уровень его детализации. Весь день там царил полный хаос, потому что даже разные подразделения Белого дома не знали, что происходит. Это какой-то полный позор. Вот так вот ситуацию описывает источник Вашингтон-Пост. Очень похоже на правду.
Вы Трампа видели? Вы Трампа
Конечно.
слушали?
Конечно.
Вы считаете, что если бы Трамп лично составлял план мира России и Украины и сам бы диктовал все его условия, это как-то улучшило бы качество этого плана?
Нет, не думаю. Вы меня ставите как-то в неудобное положение. Эксперт у нас здесь вы. Нет, не думаю, что это бы
У нас же
улучшило.
программу
Но
обсудим,
все-таки нет.
я обсуждаю.
Да, но вокруг Трампа же есть все-таки люди, которые могли каким-то образом ему что-то подсказать и вовремя. Знаете,
Ну, так
есть
они и
там Совет
принесли этот план.
Безопасности.
Они и принесли этот план. Нет, тут, давайте так, я небольшой поклонник Трампа. То есть, как человек, я прям совсем не поклонник. Как явление, я отношусь к Трампу как к явлению природы. Я считаю, что это неизбежно, не было бы Трампа на этом месте, он был бы что-то еще хуже. И поэтому смотрю на это без лишней эмоциональности. Но надо быть честными с самим собой. То, что Трамп лично не вникает в пункты плана, это не корень зла. То, что Трамп делегировал это решение людям, которые ведут переговоры, звучит логично. И то, что они принесли ему план, и он его одобрил, толком не посмотрев, тоже логично. Ну, я человек любопытный, я бы влез, но Трампа явно другие вещи интересуют. Я вот удавился бы, но не смог бы столько времени на гольфе провести. У каждого свои сильные стороны. Но проблема в том, конечно, каких людей Трамп выбирает. Потому что там чего-то совсем как-то печально стало по количеству одноклассников, однокурсников разных деятелей его компании, которые сами по себе набраны. Во многом по принципу того, что они одноклассники, однокурсники, там впору таблицы рисовать, кто чей старый знакомый. То есть там проблема с человеческим материалом есть, конечно. И там есть большой вопрос о том, какой горизонт планирования выставляет администрация своим, как бы не сказать слово, миньонам, своим тем, кому она поручает задачу. Потому что есть, конечно, ощущение, что горизонт планирования падает стремительно. Если хотелось бы верить в хотя бы китайский горизонт планирования, типа мы строим на десятилетия что-то, на столетия, потом хотелось бы верить в горизонт планирования там, до конца срока, до следующей избирательной кампании, ну или на крайний случай до следующих выборов в Конгресс, то сейчас есть некоторое ощущение, что горизонт планирования упал до следующего скандала. И когда Трамп говорит, что я хочу к Дню Благодарения план максимум через неделю, это и есть то, насколько далеко сейчас США строят свою стратегию жизни. На неделю, на другую. В этом проблема есть. А то, что он планы не видел, ну, не видел. Ну, это нормально, на самом деле. А то, что он планы не показал профильным департаментам, ну, во-первых, профильный департамент он разогнал в существенной части. Во-вторых, разгон профильных департаментов является частью его избирательной программы. Ну, то есть человек делает то, что он обещал, за что его избрали. Никто не спорит, что его избрали. Хорошая идея? Нет, я в дипстейт верю и считаю его полезной вещью. Гораздо более полезен, чем президент США. А он не верит, его программа разгон дипстейт. Логично, дипстейт не показывает. Поэтому тут как раз, ну да, бардак. Ну, я полагаю, что и в России такой же бардак царит. Мы же видим историю о том, как война начиналась, возвращаясь к истории о всех замороженных деньгах и прочее, где, по слухам, у нас три человека в стране знало, что война будет, а остальные, включая военных, которые ехали воевать, об этом не догадывались. Ну, это тоже бардак. Нормально.
Ну, похоже еще и тем, что вот Трамп однокурсников, там своих друзей привел во власти, некоторым раздал ключевые посты. Ну, если посмотреть на исследования отцы и деды, то мы увидим гораздо более печальную картину в этом вопросе. Но и у Трампа, не знаю,
Нам
партнер по
нужен, нам
гольфу.
нужен, нам нужен срочно поэт-песенник, который сочинит песню про кооператив Мар-а-Лаго.
Да-да-да. Ну, нужен свой Noize MC. Так
Да.
сказать, американский. Посмотрим, кто им может быть. А, давайте про реакцию теперь России. Ушаков, помощник президента, сказал: «Нам передали какой-то проект, который обсуждается. И, как вы знаете, он, естественно, будет подвергаться переработке, модификации с нашей стороны, наверняка с украинской стороны, с американской и с европейской. Это же серьезный очень вопрос. Но пока, как я сказал, его обсуждение с нами никто не вел». Ну, в общем, по его словам, вариант, с которым ознакомились в Москве, идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И многие положения, отметил Ушаков, приемлемы для России, но не все. Как вам кажется, в какой момент ждать более детальную реакцию из Кремля?
Ну, если предположить, что в Кремле этот план написали, как считают некоторые, то логично, что его не показывали перед отправкой в Украину. Зачем два раза один и тот же документ одному и тому же человеку показывать? Нет, ну я думаю, что сейчас будет представлена какая-то версия, которую России покажут. Вопрос, опять же, Россия занимает довольно жесткую позицию. А Россия в себя верит. Обоснованно или нет, может показать время. Но знаете, есть фраза «время – деньги», в данном случае «время – кровь и деньги». Поэтому мы должны, если цель договориться с Россией сейчас, то эта цель сводится к тому, чтобы убедить Россию, что ей этот план выгоден. Ну, собственно, как и любой план, это история про убеждение обеих сторон, что он им выгоден. Поэтому, в моем понимании, если мы исключаем давление на Россию, если мы говорим, что никакого толком сапога на горло Трамп ставить не собирается, кроме как на словах, и Европа не может ничего сделать, то, по сути, выбор остается два. Либо этот план должен быть близок к российскому и мучительно болезненным для Украины, либо этот план должен быть ближе к нейтральному или проукраинскому, и тогда в Москве на него отреагируют так же, как на предыдущие планы. Каким-нибудь очередным массированным обстрелом чего-нибудь. Тут все довольно прямолинейно выглядит. Я, опять же, убежден, что переговоры между Россией и США идут постоянно, разговоры, по крайней мере, идут, и что то, что мы видим, это и есть продукт попытки осмысления команды Трампа, как они это слышат, минимальных требований России. То есть, и там есть признаки того, что это минимальные требования. Вся эта история с Евросоюзом, с инвестированием, с тем, как поменялись, какие нейтральные формулировки выбраны для истории с языком, например, да? То есть, могли же пойти российским путем, вот, разрешите русский язык, а нашли красиво иезуитское, что примите правила Евросоюза в отношении языковой политики. Как бы итог-то тот же самый. Но выбрана формулировка, которая звучит не унизительно, а как этап подготовки к вступлению в Союз. Поэтому, мне кажется, там есть следы работы американской с русским планом. Просто то, что администрация Трампа считает худшей версией, которую примет Россия. Поэтому, если сейчас ее сильно ухудшить, то, видимо, администрация считает, что Россию не примет. Полагаю, что без дополнительного давления со стороны Америки, давления такого не будет, то они не ошибаются. Россия не примет сильно более плохую версию плана, потому что Россия будет ждать этого документа, который она, очевидно, одобрила прямо или косвенно.
Борис, сейчас прочитаю вам фрагмент одного из поста и предложу вам небольшую игру. Угадаете ли вы автора этого поста или нет? Здесь речь идет как раз про возможный жесткий компромисс или нокаут агрессору. Но здесь важно, мне кажется, другое в этой части поста. План Трампа, скорее всего, будет сначала замотан, а затем похороним. По крайней мере, на некоторое время. Но дело не в его практической судьбе, а в самой идее выхода из войны через жесткие компромиссы, а не через нокаут агрессору. Эта идея является правильной, несмотря на всю ее непривлекательность. Узнаете?
Даже не могу представить, кто это мог быть. Даже не могу. Но
Иронизируете
я
вы.
опять читаю источник. Иногда даже в черновиках, да.
Владимир Пастухов, автор этого поста. Я хочу вас спросить про, собственно, судьбу этого плана. Он будет похоронен в какой-то момент или отложен на какую-то полку, на полгода или, может быть, даже больше?
Ну, дайте быть честным. То, что вероятность того, что ничего не получится, в этих вопросах всегда выше, чем то, что получится. Поэтому, если бы мне надо было делать ставку на деньги, и у меня был пистолет у виска, что я могу деньги забрать и уйти с ним в какое-нибудь другое казино попроще, я бы действительно ставил на то, что он будет замотан. Как я сказал ранее, мое понимание такое, что модернизировать этот план до спокойно приемлемого в обеих странах невозможно. Все еще нет приемлемых решений для обеих стран. Вот это ключевое, что остается. Пока нет какой-то средней точки, до которой страны были бы умотаны настолько, чтобы это решение не ущемляло их амбиций. По крайней мере, до тех пор, пока обе страны верят, что они могут победить. Поэтому дальше вопрос в чем? Этот план либо будут модернизировать до украинских стандартов и украинских пожеланий, и тогда он будет замотан, похоронен, либо этот план все-таки будут впихивать в Зеленского и всячески подгонять Зеленского под план, а не наоборот. Судя по обращению к народу, пока президент Украины не собирается никуда впихиваться. Может ли он передумать? Не знаю. Есть ли какой-то метод его заставить? Вопрос интересный. Ключевых вопросов два. Чего? Даже один. А чего ждет Зеленский? Вот это тот вопрос, который, мне кажется, должен стоять на повестке дня у любого человека, рассуждающего о готовности Украины идти на не устраивающие сейчас компромиссы. Это вопрос открытый. Ответа на него нет и не может быть. Главный ответ был у администрации президента Украины. То есть вопрос этот имеет много потенциальных ответов. Чудо. Это полный ответ. То есть Путин не молод. Рано или поздно он поскользнется на плитке Ваня. Будем ждать чуда.
Может, кто-то табакерку принесет в
Может,
Кремль?
кто-то ракетку принесет. То есть, принцип какой? Пока война идет, чудо случиться может. Когда война остановится, даже чудо нам не поможет. В этом есть логика. Хотя мне очень хочется верить, что это не такая логика. Потому что если это та логика, которая держится в Киеве, это грустно. Но я не утверждаю, что она такая. А вторая логика. Украина видит кризис в России и считает, что этот кризис может приобрести характер коллапса, если еще подождать, еще поднадавить. Третье. Украина видит какой-то резерв собственных вооруженных сил, будь то резкий скачок в вооружениях, то есть там обретение условной баллистики, позволяющей Украине массово атаковать цели в России, или подготовка большого количества войск, которых мы сейчас не видим, которые накапливаются в запасах у Украины и ждут возможности для контрудара, и что-то еще, что-то, что поменяет военную динамику и сделает переговоры проще. Или есть еще какое-то ожидание? Или это ожидание того, что надо дожить до следующей осени, выборов в Конгресс, победа демократов потенциальная, и если победа демократов, то какая-то удавка на шее Трампа, заставляющая его массово помогать Украине. Во что верится с трудом? Ну, потому что если демократы бить еще могут, то удавка на шею Трампу от демократов это пока не выглядит вероятным. Ну вот, надо понять, на что рассчитывает администрация Зеленского, потому что пока понятно, что выбрана борьба, выбрано отрицание того плана Трампа, который он представил. Чтобы слегка поправить пункты и стилистику, не нужно уступать с обращением к нации. Значит, ставка большая.
Да, я здесь хочу процитировать самого Владимира Зеленского. Он, выступая по видеосвязи на конференции в Швеции, заявил, что страна находится на критическом этапе. Ну и активно работает с США и европейскими партнерами над поиском путей завершения конфликта. Но если вспоминать еще его видеообращение к украинцам, он же предлагает, ну, предложил выбирать между достоинством и вот каким-то компромиссом. Мне кажется, что Зеленский как раз здесь обращается к людям, это мое мнение, обращается к людям и пытается каким-то образом получить поддержку населения, да, предлагая свое видение этой ситуации. И, как мне кажется, он находит большой отклик у жителей Украины. Как вам
Ну, а мы
кажется?
этого не знаем. Опять же, я исхожу из того, что да, но справедливости ради он не предлагал Украине сделать выбор. Он все-таки делает выбор за Украину, как и должен делать президент в воюющей стране. Ну, какие еще варианты? Чай не Швейцария в мирные годы, чтобы проводить референдум по даже важным вопросам. Вопрос здесь в том, что при всем при том выбор Владимир Зеленский делает сам. Обращение выглядит как важная часть программы успокоения населения все-таки. То есть история о том, что тезисы мирного плана Трампа слили в сеть, они ушли в обсуждение внутри Украины, и на это надо как-то реагировать, население надо как-то успокаивать. Поэтому тут это выглядит вполне логичным. Сама формулировка выбора между достоинством и компромиссом. Ну, лично у меня вызывает сомнения. Но это мои сомнения, я не гражданин Украины, не мне это решать. Мне представляется, что много есть поводов у Украины гордиться собой и считать, что они провели эту войну с достоинством. И даже болезненный компромисс ничего с недостоинством уже не сделает. Тот факт, что мы это обсуждаем в конце 4-го года войны, кажется, активно намекает на сохранение достоинства.
Еще один момент, очень важный, который хочется с вами обсудить, же Дональд Трамп тут укорял Владимира Зеленского, украинских партнеров, в том, что они мало благодарят США, мало благодарят за все усилия, которые предпринял Дональд Трамп и его команда. И в тот день, когда появился этот пост в социальной сети, Владимир Зеленский на него отреагировал и поблагодарил Дональда Трампа. И мне кажется, что в эту игру научились играть уже очень многие партнеры США, поняли это европейские лидеры. Скажите, это имеет хоть какое-то значение в моменте? Вот в моменте, вот, когда обсуждается вариант плана в Женеве, на следующем этапе. Благодарности, благодарности, благодарности Дональду Трампу.
Слушайте, это вопрос, который меня всегда очень интересовал, если честно, даже в более глубоком варианте. Меня всегда интересовало, почему европейцы в меньшей степени, украинцы в большей степени, правительство украинское, не пытается свои тезисы заворачивать в обертку которая будет лучше продаваться в эту администрацию. Вот в чем уже я точно не вижу унижения достоинства, так это в маркетинге. То есть есть пункты, где Украина прекрасно за последние годы представляла свою позицию. Были созданы образы, построенные на внутренний и на внешний рынок. Очень грамотно работали с медиа. Очень грамотно работали от русского корабля, который должен идти, куда он должен идти. И марок, выпуская бы под каждую случившуюся историю, которая на фронте подобрана, правильно оформлена, сделана почтовая марка, сделана монета, сделана презентация в Европе, до образа Зеленского в его военном, ну, не френч, конечно, но вот туда, эта история в военном футболке. Все было понятно. И центром этого образа, центром этой картины мира была Украина. Украина сильная, не сломленная, европейская, ценная как партнер. Поменялась ситуация, поменялась президент и хозяин Белого дома. Очень многие вещи, которые Украина хочет, можно, не меняя содержание, переоформить в стилистике мага. Это где-то будет правда, где-то будет натяжка, где-то поможет, где-то не сработает. Но у меня нет ощущения, что это делается вообще. И это меня страшно удивляет. Вы говорите хвалить Трампа. Ну, во-первых, да, здесь хвалил Трампа. Но если Трампа так важно, чтобы вы хвалили, хвалите его каждый день. Вам жалко? Ну, слушайте, в конце концов, речь идет про войну. Вы боретесь с достоинством нации. Можно немножко и добавить красивых фраз. Вы говорите про то, почему важно не уступить Путину. Но оформите это в форме восхваления Трампа. Все можно оформить в восхвалении Трампа. Вот любой тезис. В конце концов, у меня нехорошая профессия. Юристы. Мы специализируемся на то, чтобы выкрутить реальность в нужном направлении, в зависимости от реальности. Но в Украине много хороших профессионалов. И мы видим, как хорошо они работают с медиа. Мне непонятно, почему до сих пор объяснение ценности помощи Украине по отношению к администрации Трампа, по сути, конфронтационное. Трамп ходит вокруг и говорит: ребята, я инвестор, я хочу инвестировать с прибылью для Америки. Значит, и презентовать свою историю надо не как историю борьбы демократии с диктатурой, а как историю успешного перспективного инвестпроекта против плохого проекта. А если Европу захватит Россия, это не будет конец западной демократии, потому что Трампу все равно на западную демократию. Это будет конец одного из крупнейших, если не крупнейшего рынка сбыта американских товаров. Давайте так это оформлять. Трамп посылает оружие Украине, чтобы защитить сбыт американских товаров. И вот это уже заиграло другими красками. Ну, это такой базовый. То есть вот это как раз мне непонятно. Почему не хвалить его больше? Почему больше не оформлять? Почему в целом не вписать свои задачи в задачи главного спонсора?
Я хочу здесь уточнить у вас про отношение, как вам кажется, россиян. Каким образом, как вы видите, поменялось отношение россиян к Дональду Трампу, возможно, к войне в целом? Если смотреть на результаты опросов, как вот таких государственных, около государственных структур, то все большее количество россиян выступает за мирные переговоры, за остановку войны. Если смотреть на независимых социологов, например, Хроники, там эта цифра даже еще чуть-чуть больше, на несколько пунктов. А при этом мы понимаем, что в российских медиа, на государственных пропагандистских телеканалах отношение к Трампу и к Америке меняется от месяца к месяцу. То он наш друг, то он наш враг. Если, как вам кажется, какое-то более внятное понимание у какой-то части населения, мы не говорим про тех, кто выступает однозначно против войны в Украине, о том, что нужно делать дальше. Как вы видите это?
Слушай, население все равно на войну с Украиной. Население хочет победы над Украиной. Это понятно. Вообще побеждать приятно. В формате победы это приятно. В формате борьбы за выживание это понятно. В формате спецоперации, которая отнимает ключик стабильности, это сложнее. Судя по всему, финансовые плюшки, скажем так, да, которые приходили большой части населения от войны, постепенно стали стачиваться. То есть самые большие соцпакеты раздали, инфляция все-таки подъела. Количество людей, у которых есть кого отправить на фронт, и кто готов менять родственников на деньги, и это осмысляет это как прямую коммерческую операцию, больше, чем можно было ожидать, но все-таки не все. Поэтому я думаю, что там население, безусловно, хочет... То есть, в конце концов, годами считалось, что мандат этой власти – это стабильность. Потом стабильность, когда она стала проседать, поменяли на победность. Мы променяли стабильность нулевых на Крым десятых, условно. Но это просто люди поменяли стабильность на победы. Теперь стоит развилка. Пока еще идеология не дошла до стадии, чтобы объяснить всему населению, что следующим этапом мы живем без побед, без стабильности, но ради большой мечты. Большой мечты пока не получилось. Все-таки история с русским миром, эта история, если не мертворожденная, то точно не докручена. Соответственно, как бы дальше население хочет возврата стабильности хотя бы, если победу не дают. Другой вопрос, что Кремлю очень сложно идти на поводу такого запроса, потому что стабильность он дать тоже не может. То есть можно сказать, что мы с мечтой о победе расстались и идем обратно в нулевые. А прийти случайно не в нулевые, а скажем, 90-е. А туда не хочется. И тут для власти это непростая ловушка.
Вы знаете, Борис, мне кажется, что вы в некоторой степени описываете разные стадии того, что может происходить с обществом и с политикой в России, которую описывал в своих книгах Владимир Сорокин. То есть у него каждая новая книга, там, «День опричника», «Сахарный Кремль» и так далее, «Теллурия» — это вот новая и новая стадия, новая концепция, которую жители России принимали и радовались. Ну вот как, например, в «Сахарном Кремле» дети приходили на Красную площадь в новогоднюю ночь и радовались единственной сладкой вещи за год, которую они могли получить, собственно, это «Сахарный Кремль». Как вам кажется, на что может поменять Кремль вот эту концепцию победы? Вот стабильность была, потом победа. Ну, я понимаю, что есть вариант возврата в 90-е, никто этого не хочет, но они же должны предложить что-то еще.
Ну, у меня есть концепция, ее мало кто разделяет. Ну, я считаю, что мы вернемся к 20-м, только не этим 20-м. То есть можно же отнять и поделить. Ну, технически, наверное, 18-й, но пока войну отвоевали, пока отняли и поделили. Не столько в качестве раздачи населению денег, там на всех не хватит, да и в очередь у нас по блату будет стоять, сколько в качестве поиска новых жертв. То есть войну победы внешней можно менять на войну победы внутренней. Если Россия исчерпает ресурс победы в Украине, ну, ресурс выдавливания победы из войны в Украине, и не сможет заменить его на другую внешнюю победу. Ну, то есть сценарий про... Я в одном эфире уже рекламировал книжку, которая вышла год назад, но «Если Россия победит» называется. Вот такая чудесная книжка немецкого профессора Ифра Швинца, описывающая сценарий 1928 года, где Россия таки побеждает всех. Ну, побеждает всех в пользу Китая. Если этот сценарий не реализуется от победы к победе, то, по моему мнению, дальше надо побеждать на войне внутренней. То есть брать символы, которые народу ясны, понятны, и которых, если скинуть с Кремлевского кольца на вилы, а это традиционное развлечение, оно вполне себе традиционные наши ценности. Там 16 век вот так и выглядел. Народ что-то не нравится, народ собирается под Кремль, а там в Кремле решают, кого сегодня скинуть народу, чтобы тот успокоился. То есть экономическое значение растерзания кучки там, условно олигархов оставшихся, оно минимальное. Там что-то кто-то переделит, еще эффективность упадет. Символическое значение огромное. Поэтому я бы ожидал, что борьба с приватизацией, которую начали, будет развернута полноценно. И видных экономических лидеров скормят народу. И если осмелится, скормят и других антигероев. То есть, вот такая вечная история. Кадыров и его гвардия – это последний резерв или последняя консерва? То есть, это та гвардия, на которую Москва будет опираться до последнего, если что пойдет так? Или Кадыров – это такой антигерой, которого можно будет скормить народу в крайнем случае? Он там тоже есть. Но Кобин самый простой, конечно, это олигархат, потому что их фамилии давно стали притчей. И народу можно будет говорить, что, ребята, мы не выиграли, потому что внутренние враги. Но либералов уже вроде перевешивали, это уже не так весело. А вот олигархов и евреев, это можно.
Я здесь лишь от себя добавлю, что «Теллурия», да, книга Владимира Сорокина, начинается с того, чего, как мне кажется, Кремль боится больше всего. Там описывается такая пост-Россия, страна развалилась, там Соединенные Штаты Урала, Рязанское княжество, Московия. Вот, мне кажется, в «Теллурии» Сорокин, знаете, как-то вывернул на максимум все эти страхи, которые сейчас блуждают в Кремле. Но и это очень забавная книга. Вот боялись-боялись, а по версии Сорокина случилось то, чего больше всего боялись. Борис, спасибо вам огромное за этот разговор.
Вам спасибо большое.
Да,
И
спасибо.
зрителям спасибо.
Да, прощаюсь с вами. Всем зрителям напоминаю, что можно поставить лайк, дорогие друзья. Сделайте это прямо сейчас. Эти лайки
Нужно,
вам
нужно.
нужно. Эти лайки помогут YouTube осознать, что эта трансляция очень хороший алгоритм, именно так и работают. И если вдруг кто-то не видел нашего разговора, благодаря вашим лайкам рекомендательные алгоритмы YouTube помогут увидеть в общей ленте YouTube это окно. И коротко я прорекламирую завтрашнее брекфаст-шоу. В эфире будет Александр Плющев. Пока что на эту минуту у нас подтвердились в качестве гостей политолог Олег Саакян. Илья журналист, наш коллега с рубрикой «Методичка», с обзором самой кринжатины из российской пропаганды. В свое время в 9 часов 5 минут в эфире появится Юрий Федоров, военный эксперт. Будем обсуждать изменения на фронте. А вот про другие гостей вы уже узнаете из анонса, который появится в телеграм-канале Александра Плющева завтра утром. Ну и в окошке трансляции тоже на Ютубе будут уже перечислены все наши гости. На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Максим Поляков. Всем хорошего вечера.